Выбор объекта. Убивать можно по-разному. Смерть от рук маньяков-садистов бывает долгой и мучительной. Оно и понятно. По мнению психиатров, для таких преступников важен не результат, а сам процесс. Для бандитов-винолетчиков обстоятельства гибели объекта нападения неинтересны. Они преследуют другие цели, но могут действовать неумело и поспешно, поэтому жертвы часто отходят в мир иной в страшных муках. В этом смысле убитым банкирам везет больше. Ими, как правило, занимаются мастера своего дела. Смерть бывает быстрой и неожиданной. Нередко она наступает уже после первого выстрела. Второй убийца делает на всякий случай, для надежности. Иногда объект киллеров даже не успевает испугаться. Зато каждый раз все сильнее пугаются партнеры по бизнесу и банковскому делу. Примерно через год после смерти председателя Московского правбанка Петрова, тоже в декабре, при выходе из дома были застрелены глава правления коммерческого банка «Техкобанк», 36-летний Владимир Равенский, и его личный телохранитель, сотрудник управления охраны Министерства безопасности, Сергей Иванюшкин. Киллеров, по предположению оперативников, было двое. Один стрелял из АКМ, другой метнул в направлении банкира гранату F1. После этого преступники скрылись через люк на чердаке. Незадолго до гибели Равенский собственноручно написал завещание, по которому в случае его смерти все имущество переходило к жене. У финансиста имелись весомые основания опасаться за свою жизнь. Возглавляемый им банк выдал множество кредитов различным коммерческим структурам, более 100 миллионов долларов. Деньги не возвращались, а конвертировались и переводились на валютный счет за границу. Равенский, распоряжавшийся банковским фондом и хорошо знавший имена должников, превратился в неудобную фигуру. По оперативным сведениям, финансист был убит через сутки после выдачи последнего кредита. Смерть банкира Равенского еще не воспринималась как устойчивая криминальная тенденция. Но уже на следующий год финансовый мир содрогнулся от заказных убийств, а в МВД России была сформирована специальная группа из опытнейших детективов, специально для раскрытия стремительно растущего числа громких висяков. Из оперативных материалов. 13 августа 1993 года в 9:00 на чердаке жилого дома по улице Ратная обнаружено тело Рената Зинатулина, главного бухгалтера АО Российского муниципального коммерческого банка. С места преступления изъяты 4 гильзы калибра 7,62 мм, 3 деформированных пули, 2 гильзы 5,6 мм. По заключению экспертизы, смерть наступила от двух огнестрельных ранений в голову. Гибель Зинатулина имела предысторию. Еще 27 июня главбуха похитили члены риэлторской группировки. Они потребовали у руководства банка простить невыплаченный некой фирме кредит в размере 246 миллионов рублей, а также не засчитывать проценты, около 50 миллионов. Милиция сумела освободить заложника и задержать подозреваемых в похищении. Но решить проблему бандитского наезда на банк так и не удалось. Жертвой финансовых махинаций оказался Зинатулин. Меньше чем через неделю при выходе из здания собственного Прагмабанка смертельное ранение получил 26-летний Илья Митков, глава концерна «Диам». По первоначальной версии, его гибель связана с инцидентом в офисе ассоциации «Исток», случившимся в начале 1993 года, когда неизвестные расстреляли из АКС-74 ИПМ находившихся там сотрудников Хашагольгова, Смирнова, Гончарова и Кутюнова. Митков занимался нефтяным бизнесом, благотворительной деятельностью, стал спонсором трех московских галерей и нескольких выставок и банковским делом. Именно последнее обстоятельство привело к гибели предпринимателя. Следствие выяснило, что Митков причастен к крупномасштабным аферам с фальшивыми авизовками и фиктивными фирмами. Было создано около 70 различных мнимых организаций, на счета которых ловкий финансист переводил огромные деньги. Цифры называют разные, хотя по документам следствия проходит примерно 9 миллиардов рублей. Если же учесть, что большая часть средств с помощью своих людей в Центральном банке Российской Федерации конвертировалась и переводилась за рубеж, то сумма хищений составляет почти 100 миллионов долларов. Подельники убитого банкира, наверное, неплохо чувствуют себя, имея солидные счета и добротные виллы в Европе. Кстати, заинтересованный в смерти Миткова заказчик едва не просчитался. Киллер оказался из рук вон плохим стрелком. Из карабина СКС с расстояния 47 метров убийца прятался на чердаке соседнего дома. Он попал в объект лишь с третьей попытки. Первые две пули оставили отметины на асфальте. Те, кто планировал расправиться с крупнейшим российским финансистом, председателем правления акционерного коммерческого Россельхозбанка Николаем Лихачевым, к выбору киллера подошли с большой ответственностью. Это преступление вообще можно считать классическим заказным убийством и по исполнению, и по организации. Позже удалось выяснить, что около номенклатурного дома по Университетскому проспекту замечались посторонние лица, которые вели наблюдение за подъездом банкира. С места преступления изъяли две гильзы от пистолета Макарова. Смерть 54-летнего Лихачева наступила от ранения в голову и была мгновенной. Характерно, что киллер дважды нажимал на спуск, хотя и первого выстрела оказалось достаточно. Второй раз он производил так называемый контрольный выстрел. Помешать ему никто не мог. Лихачев не пользовался услугами охранников. Впрочем, едва ли даже взвод бесстрашных и обученных телохранителей сможет помешать профи выполнить заказ. Гибель председателя Россельхозбанка послужила причиной целой кампании, проведенной Ассоциацией российских банков. Были организованы выступления в печати и на телевидении, встречи с журналистами, политиками, высокими чинами МВД. Председатель ассоциации Егоров направил письмо президенту Ельцину, в котором категорично заявил о терроре, развязанном мафией в отношении руководителей крупнейших финансовых и промышленных структур. В следующем, 1994 году, в Москве от рук киллеров погибло несколько руководителей крупных банков. В апреле выстрелом в голову убит директор юридического управления Мосбизнесбанка Мужиков. В сентябре та же участь постигла председателя коммерческого банка «Энергогарант» Миназбекова и двух его телохранителей. В своей квартире на Сенежской улице изрешечен пулями глава Агромашпромбанка Беломестный, в том же октябре гибнет преуспевающий профессиональный финансист, председатель правления акционерно-коммерческого учетно-кредитного банка «Антипов». По счастливой случайности в ноябре избежал смерти глава правления сельхозпромбизнесбанка. Его «Мазда-626» была подвергнута минометному обстрелу. В «БМВ-740» застрелен руководитель «Рифмабанка» Гольцов. Счет жертвам года закрыл Литенко. В его автомобиль «Вольво-940» неизвестно заложили бомбу, сработавшую при открывании двери. Председатель правления Центрального муниципального банка Лютенко получил открытый перелом правой стопы, ранение левой кисти, травму шеи, но, к счастью, остался жив. Казалось, шквал смертей несколько поутих. Но в прошлом году гибель банкиров и жестокость киллеров вновь заставили заговорить о финансовом терроре. В апреле под перекрестный огонь попадает автомобиль BMW 750 вице-президента АКБ Югорский Яфясова. Гибнет коммерсант и его телохранитель Сальков. В июле неизвестный подкараулил в подъезде дома председателя Межбанковской комиссии по финансовому оздоровлению деятельности Московского межрегионального коммерческого банка Харламповича. Если бы не телохранитель Алексей Сапрыкин, банкир был бы убит на месте. Но Сапрыкин, обладая отличной реакцией и мужеством, раньше он служил в спецподразделении «Вымпел» КГБ, протолкнул Харламповича вперед и прикрыл телом его отход. Телохранитель получил 2 смертельных ранения в грудь и голову и скончался до приезда скорой. Убийца с места покушения скрылся. В том же месяце от огнестрельного ранения в голову и плечо в собственной квартире погиб Поливанов, начальник управления недвижимости «Аннексимбанк». Убийцу так и не нашли. Июль стал роковым месяцем для 40-летнего Олега Кантера, президента банка «Югорский». Киллеры расправились с ним с чудовищной, необъяснимой жестокостью. Охотничьим ножом ему перерезали горло, вспороли живот, нанесли 1,5 десятка ран. Также обошлись с телохранителем банкира, Олегом Неправдой. 2 выстрела из пистолета ТТ, позже оружие было вложено умирающему охраннику в руку, и смертельный удар в шею все тем же тесаком. Еще более страшной была гибель другого видного финансиста, председателя Росбизнесбанка и руководителя круглого стола «Бизнес России» Ивана Кевелиди. Убийца выбрал необычный способ. Обмазал телефонную трубку в кабинете банкира сильнейшим отравляющим веществом синтетического происхождения. Кевелиди почувствовал недомогание на рабочем месте, потерял сознание и через 3 дня скончался в реанимационном отделении Центральной клинической больницы. С такими же симптомами в первой Градской оказалась секретарь банкира Зара Исмаилова. Она умерла через сутки. Следующей жертвой стал президент Московского акционерного банка строителей Журавлев. Убийца сделал 2 выстрела в затылок жертве и исчез. Последним в 1995 году погиб глава Леспромбанка Павел Ротанин. Киллеры расстреляли его в подъезде из пистолетов ТТ. По трагическому стечению обстоятельств, жена финансиста, открывая ему дверь квартиры, успела подхватить тело смертельно раненого супруга и видела спины убегавших бандитов. Нынешний год начался с очередного убийства банкира. В феврале 2 неизвестных нанесли несколько смертельных ножевых ранений заместителю председателя правления Грандинвестбанка Алексею Бутенко и благополучно скрылись. По данным ассоциации РБ, за последние 4 года погибло 49 финансистов и около 30 сотрудников банковских структур получили ранения или увечья. Мартиролог этот не может претендовать на полноту. Жизнь постоянно дополняет список погибших. И что характерно, преступников, киллеров и заказчиков находят крайне редко. Чем объяснить безнаказанность убийц? После гибели Николая Лихачева председатель ассоциации РБ Егоров упрекнул правовые ведомства в неумении, да и нежелании распутывать заказные убийства финансистов. В письме Ельцину он заявлял: «И это не вина, а беда их, поскольку не все работники правоохранительных органов способны принять масштаб проводимых вами реформ». Позиция Егорова легко объяснима, так же, как и его претензии в адрес милиции и спецслужб. Нельзя отрицать существование проблемы взаимоотношений между теми, кого называют новым классом, и людьми, стоящими на охране закона. Ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. Есть и некоторая доля классового подхода к изъянам экономических преобразований. Разница в решении вопросов безопасности бизнеса. Но ни один из указанных моментов не влияет на интенсивность работы по каждому преступлению. Более того, подобные дела, в силу социального статуса жертв и корпоративности банковских структур, получают особый общественный резонанс. К ним подключаются самые опытные сыщики. Почему же заказные убийства банкиров остаются нераскрытыми? Многое объясняет история возникновения и развития банковского бизнеса в России. Вслед за кооперативами, совместными предприятиями и другими экономическими инновациями настал черед преобразований в банковской системе. И хотя развивавшиеся под обкомовскими крышами кооперативы и ИЧП не укладывались в рамках закона, что позволяло проходимцам и жуликам легко обогащаться за счет государства, это были лишь комариные укусы. Одному Богу известно, сколько миллионеров с незаконченным средним появилось вместе с внедрением частного бизнеса в банковскую среду. В условиях полной неразберихи и фактической изоляции правоохранительной системы от контроля за ходом экономических преобразований и был изобретен легкий и безопасный способ получения денег из воздуха. И только наивный и безграмотный человек не увидит прямую связь между морем фальшивых авизовок и бешеным ростом числа частных коммерческих банков. Нехитрый механизм махинаций позволял в рекордно короткие сроки сколачивать состояние, сопоставимое с бюджетами целых областей. К 1994 году, по далеко не исчерпывающим данным оперативных служб, более 40 тысяч предприятий в России были созданы преступниками или взяты ими под жесткий контроль. При этом следует учитывать, что интерес для бандитов представляют лишь те структуры, которые дееспособны и приносят хотя бы минимальные доходы. В стране набирал обороты маховик инфляции. Хождение получили триллионы необеспеченных никакими материальными ценностями рублей. Деньги в карманах превращались в мусор еще до того, как хозяин находил их применение. В этих условиях банки и банкиры начали играть особую роль. Появились ловкие и бессовестные демагоги, певшие с экранов телевизоров о светлом капиталистическом завтра, обеспеченном вкладчику очередной финансовой пирамидой. Обороты разнообразных акционерных обществ достигали невероятных масштабов. В Подольске, где собирала деньги небезызвестная властелина, очереди желающих расстаться со своими сбережениями стояли круглосуточно. причем вкладывали и правительственные чиновники, и генералы МВД, и прокурорские сотрудники. Вот он, тест криминализации общества. Знали, что рискуют, будут обмануты и обобраны. Не могли не знать. Но уже работала волчья зэковская психология. Урвать первому, а там трава не расти. Еще одна сфера деятельности — перекачка денег на Запад. И здесь никто никогда не ответит на вопрос, сколько триллионов переведено за рубеж коммерческими российскими банками. Есть и другие интересные вопросы. Сколько банков набрало население вкладов и кредитов у соседей, объявляли себя банкротами? О кредитах, выдаваемых и получаемых финансовыми структурами, можно написать отдельную главу. По мнению оперативников, многие, если не большинство из погибших от рук киллеров, банкиров оказались жертвами именно из-за ошибок в кредитной политике. Дать деньги взаймы под огромный процент. Кто устоит перед таким соблазном? А если берущий предлагает хозяину банка, бесконтрольно распоряжающемуся всеми фондами, приватный договор, он берет деньги под слово джентльмена, можно под документы, которым знает очень узкий круг лиц, возвращает долг в срок, солидный же процент целевым назначением кладет в карман банкира-кредитор. Какие опытные люди попадали в этот капкан? Ведь достаточно убрать осведомленное финансовой операцией лицо, чтобы вопрос о возвращении кредита отпал навсегда. Разве не выгодный бизнес? Взять $1500 под, скажем, 100%, обещая отдать кредит хозяину в срок и без свидетелей, затем найти аккуратного киллера. Все это дело 10 тысяч баксов. Указать объект устранения и спокойно продолжить занятие бизнесом. По мнению оперативников, сегодня каждый второй банк имеет криминальную крышу. Если брать во внимание, что финансовая система — единый организм, картина получается довольно мрачная. К тому же мало кто знает имя настоящего хозяина банка. Все руководство, председатель, президент, директор — наемные работники. Мой хороший приятель, работающий в респектабельном столичном банке, имеющим вполне добротную репутацию, рассказал любопытную историю. У банка не сложились отношения с одним важным чиновником ЦБ России. Что только не предпринималось. Ездили искать контакт и взаимопонимание каждый от клерка до председателя правления. Безрезультатно чиновник по-прежнему портил нервы и мешал работе. Тогда пожаловались хозяину, изредка навещающему свое детище молодому человеку скромной, ничем не примечательной наружности. Он спокойно выслушал, выполнил намеченные дела и уехал. А через неделю в банке зашелестела по кабинетам радостная весть. Чиновник, отравлявший безоблачное финансовое благополучие, неожиданно уволился из ЦБ России по собственному желанию. Окружающий банк тайны не способствует раскрытию связанных с его деятельностью преступлений. Тем не менее, эти задачи решаются, хотя требуют больших трудозатрат. Фактически известные лица, заинтересованные в гибели Лихачева, Кивелиди, Миназбекова, Яфясова. Возможно, в самое ближайшее время прокуратура предъявит обвинение убийцам. Но проблема остается. По мнению начальника отдела по раскрытию тяжких преступлений МВД России Владимира Петухова, приостановить череду смертей финансистов сможет лишь упорядочение кредитной политики. Что касается уголовного террора в отношении банкиров, говорить об этом по меньшей мере некорректно. Выбор объекта в данном случае определили сами жертвы, активно работая в созданной ими же криминально насыщенной среде.